4. Парадная дверь Тойнтон-Грейндж, как обычно, была не заперта. Делглиш молча и быстро поднялся по лестнице в комнату Уилфреда. Приближаясь, он услышал изнутри отзвуки разговора. Воинственно укоряющий голос Дот Моксон явно брал верх над приглушенным ропотом мужчин. Делглиш вошел, не стучась. Три пары глаз воззрились на него настороженно и осуждающе. Уилфред все так же полулежал на постели. Деннис Лернер поспешно отвернулся к окну. Однако Делглиш успел заметить, что лицо у него в пятнах, будто он плакал. Дот сидела возле кровати, решительная и неколебимая, точно мать у кровати больного дитяти. Деннис пробормотал, словно Делглиш требовал от него объяснений. «Уилфред рассказал мне, что произошло. Просто немыслимо!» «Однако, все так и случилось, и это чистейшая случайность», — произнес Уилфред со слиным упрямством, которое лишь подчеркивало, как он доволен своей главной ролью в этом маленьком спектакле. «Но!» — начал было Деннис, однако Делглиш прервал его, положив скатанную сутану на постель. «Я нашел ее среди валунов за башней. Если вы передадите сутану полиции, они могут выяснить что-нибудь важное».
«Я не собираюсь обращаться в полицию и решительно запрещаю кому-либо делать это ради меня».
«Не волнуйтесь», — спокойно произнес Делглиш. «Я не собираюсь понапрасну отнимать у них время. Судя по вашей решимости ни за что не привлекать полицейских, они, скорее всего, заподозрят, что вы сами подожгли солому».
«Так оно и было».
Деннис задохнулся от потрясения. Дот возмущенно запротестовала, но Уилфред поспешил объяснить. «Нет-нет, Дот, вполне естественно, что Адам Делглиш так подумал. Он профессионально обучен подозревать и проявлять недоверие».
«Нет, я не пытался сжечь себя заживо. Одного самоубийства в Черной башне на нашу семью вполне достаточно. Правда, мне кажется, я знаю, кто развел огонь, и с этим человеком разберусь тогда, когда сочту нужным, и так, как сочту нужным. А до тех пор я хочу, чтобы никто ничего не рассказывал никому из членов нашей семьи. Благодарение Господу, в одном я могу быть уверен, никто из них не приложил руки к случившемуся. Теперь, когда я уверен в этом, я понимаю, что мне делать. И если вы будете столь добры оставить меня...»
Делглиш не стал дожидаться и проверять, последуют ли остальные его примеру. Он удовлетворился тем, что уже у дверей сказал: «Если вы думаете о мести, забудьте. А если не можете или не смеете действовать в рамках закона, лучше вообще ничего не предпринимайте». Энсти улыбнулся своей бесящей кроткой улыбочкой.
«О мести, командир? Мести? Этого в философии Тойнтон-Грейндж просто нет».
Проходя через холл, Делглиш никого не увидел и не услышал. Дом стоял тих и безжизнен, точно опустевшая раковина. После секундного размышления Делглиш зашагал на мыс к коттеджу «Любовь». Вокруг было безлюдно, лишь с утеса спускалась одинокая фигура. Джулиус, несущий в каждой руке по бутылке. При виде Делглиша он приподнял их полубоксерским полузаздравным жестом. Командор махнул рукой в ответ и зашагал по каменистой тропе к коттеджу Хьюсонов. Через приоткрытую дверь не доносилось никаких звуков. Адам постучал и, не получив никакого ответа, зашел в дом. Коттедж «Любовь», расположенный поодаль от двух других зданий, был больше их, и гостиная, купавшаяся в потоках льющегося из двух окон солнечного света, радовала глаз соразмерностью пропорций.
Однако в остальном она выглядела грязной и запущенной, словно отражала метущуюся и недовольную натуру Мэгги. У Делглиша сложилось впечатление, что молодая женщина нарочно не распаковывала вещи, дабы подчеркнуть, они с мужем здесь долго не задержатся. Немногочисленная мебель, по всей видимости, до сих пор стояла там, куда еще при переезде ее поставили грузчики. Перед большим телеэкраном, который доминировал над всей комнатой, расположился грязный и потертый диван. Скудная медицинская библиотечка Эрика нашла себе место на полках книжного шкафа, где помимо книг размещалась причудливая коллекция фарфора, всевозможных безделушек, пластинок и стоптанных туфель. На стандартно уродливой лампе, что свисала с потолка, не было даже плафонов. Две картины стояли на полу лицом к стене. У обеих шнуры сзади были перекручены и порваны. Посередине комнаты торчал квадратный стол, на котором красовались остатки позднего ленча. Разорванный пакет из-под печенья, откуда сыпались крошки, кусок сыра на щербатой тарелке, масло, растекшееся по бумажной обертке, незакупоренная бутылка кетчупа с красными потеками на горлышке. По этим остаткам трапезы разгуливали, выписывая сложные узоры, две жирные мухи. Из кухни доносились шум воды и гудение газовой колонки. Эрик и Мэгги мыли посуду. Внезапно колонка выключилась, и Делглиш услышал голос Мэгги. «Ты слабак! Разнесчастный слабак! Позволяешь им тебя использовать!» И если трахаешься с этой высокомерной сучкой, только не воображай, будто меня это хоть как-то волнует, то лишь потому, что не можешь ей отказать. А на самом деле она нужна тебе не больше, чем я. Эрик что-то тихо пробормотал в ответ. Раздалось звяканье посуды, а потом снова раздался голос Мэгги. «Ради Бога! Ты ведь не можешь прятаться здесь вечно!» Та поездка в больницу Христа Спасителя прошла не так плохо, как ты боялся. Никто ничего не сказал. На этот раз ответ Эрика прозвучал вполне отчетливо. А им и не требовалось ничего говорить. Да и вообще, кого мы видели-то? Консультанта по физиотерапии да регистраторшу. Она все знала и дала мне это понять. Так оно будет, даже если я получу работу. Мне не дадут ничего забыть. Врач-отщепенец. Всех пациенток моложе 16 лет тактично передадут другим партнерам, просто на всякий случай. Уилфред, по крайней мере, обращается со мной как с человеком. Я приношу пользу. Я могу заниматься своей работой. «Да какой нафиг работой?» — почти заорала на него Мэгги. Оба голоса снова потонули в шуме воды и колонки. Потом снова стало тише, и Мэгги визгливо выкрикнула. «Ну ладно, ладно, ладно! Я же сказала, что не стану рассказывать, и не рассказала. Но если ты так и будешь ныть по этому поводу, я могу и передумать». Ответом снова стало неразборчивое бормотание. Хотя на сей раз в нем явственно слышался упрек. Потом снова заговорила Мэгги. «Ну, а если я это и сделала?» «Сам знаешь, он ведь был не дурак. Прекрасно понимал, что происходит нечто необычное. Ну и чего плохого? Он же умер! 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 Умер!» Внезапно Делглиш осознал, что замер, как вкопанный посреди гостиной, насторожив слух, будто на самом настоящем официальном расследовании, его собственном расследовании, где каждое подслушанное слово может оказаться жизненно необходимой уликой. Раздосадованный, он буквально силком заставил себя встряхнуться, сделал несколько шагов назад к двери и уже поднял руку, чтобы постучать погромче, как из кухни вылетела Мэгги с маленьким жестяным подносом в руках. За спиной у нее маячил Эрик. Молодая женщина быстро оправилась от потрясения и залилась почти естественным смехом.
«О, Боже! Только не говорите, что Уилфред звонил в Ярд, чтобы засадить меня за решетку. Бедняжечка вечно так волнуется. Зачем вы пришли, дорогой? Сообщить, что меня заберут для дачи показаний?»
В дверях потемнело. На пороге показался Джулиус. Должно быть, подумал Делглиш, ему пришлось бежать, чтобы поспеть сюда так быстро. С чего бы такая спешка? Тяжело дыша, Корт водрузил на стол две бутылки виски. «Искупительная жертва!»
Я так и подумала.
Мэгги немедленно принялась флиртовать. Глаза под тяжелыми веками заискрились, засверкали то в сторону Делглиша, то в сторону Джулиуса. Точно Мэгги никак не могла решить, кого же из них одарить своей благосклонностью. Обратилась она к Делглишу.
«Джулиус обвинил меня в попытке зажарить Уилфреда заживо в Черной башне».
«Знаю, знаю. Все это не смешно. Зато Джулиус, когда напыжится, страх как потешен. И, честно говоря, это полная чушь. Если бы я решила устроить святому Уилфреду веселую жизнь, то отлично бы добилась своего и не шныряя вокруг Черной башни в тряпье».
«Правда, милый?»
Она хохотнула и кинула на Джулиуса взгляд одновременно и угрожающий, и заговорщический. Однако ответной реакции он не возымел. Джулиус лишь торопливо произнес: «Я вас ни в чем не обвинял. Просто с максимально возможным тактом спросил, где вы были после часа дня?»
«На пляже, милый. Знаю, доказать это невозможно. Да только так же не докажешь и что меня там не было».
«Занятное совпадение, что и вам тоже пришло в голову прогуляться на пляж, а?»
«Не больше, чем то, что вы ехали по той дороге».
«Вы никого не видели?»
«Я же уже сказала, мой дорогой, ни души».
«А что,
должна была?»
«А теперь, Адам, ваша очередь. Разве вы не собираетесь в лучших столичных традициях попытаться очаровать меня и вытянуть правду?»
«Только не я. Это дело Корта. Первейший принцип детектива — не вмешиваться в чужое расследование».
«Кроме того, милая моя Мэгги, — сказал Джулиус, — наши грошовые заботы командору скучны и неинтересны. Как ни странно, ему до этого и дела нет. Он даже не удосужился притвориться, будто хочет выяснить, не покрываю ли я Денниса, который спихнул Виктора с утеса».
«Унизительно! Правда?»
На этот раз в смешке Мэгги просквозило беспокойство. Она покосилась на мужа, точно неопытная хозяйка дома, которая боится, что вечеринка выходит из-под контроля.
«Джулиус, не говорите глупостей. Мы же знаем, вы никого не покрываете. Зачем вам это? Вам-то какая выгода?»
«Как хорошо вы меня знаете, Мэгги».
«Никакой. Впрочем, я мог бы сделать это просто так, по доброте душевной».
Корт поглядел на Делглиша с кривой улыбкой и добавил: «Говорят, я слишком услужлив по отношению к друзьям». Внезапно в разговор вмешался Эрик.
«Так что вам угодно, мистер Делглиш?» — с неожиданной властностью спросил он.
«Хочу кое-что спросить. В коттедже, у кровати отца Бедли, я нашел спички с рекламой старого тюдоровского амбара. Вот я и подумал съездить туда сегодня поужинать. Не знаете, он часто туда ходил?»
Мэгги засмеялась.
«О, Боже, нет! Думаю, он там вообще не бывал. Едва ли это заведение в духе Майкла. Спички дала ему я. Он любил подобные пустячки. Впрочем, в амбаре не так уж плохо. Боб Лоудер возил меня туда на ленч в мой день рождения. И нас очень хорошо обслужили».
«Я вам все опишу», — пообещал Джулиус. «Обстановка.
цепь разноцветных фонариков, развешанных вокруг самого что ни на есть настоящего и вполне приличного амбара XVII века. Первая перемена. Консервированный томатный суп с ломтиком помидора для вязчего правдоподобия и цветового контраста. Замороженные креветки в бутылочном соусе на листике вялого салата. Пол дыни, если повезет спелой, или домашний паштет шеф-повара, прямиком из местного супермаркета. Остальное меню сами можете вообразить. Обычно разнообразные бифштексы, которые там подают с мороженными овощами и тем, что называют картошкой по-французски. Если будете пить, советую выбирать красное. Не знаю уж, хозяин сам его делает или просто переклеивает этикетки на бутылке, но это хотя бы вино. Белое – кошачья моча. Мэгги снисходительно рассмеялась. «О, дорогой, не будьте таким снобом. Все не так плохо. Нас с Бобом покормили вполне прилично. И кто бы ни разливал вино, на меня, во всяком случае, оно подействовало как надо».
«Ресторан мог испортиться», — предположил Делглиш. «Сами знаете, как оно бывает. Шеф-повар увольняется, и буквально за одну ночь все меняется». Джулиус рассмеялся. «Вот в чем преимущество старого тюдоровского меню. Шеф-повар может меняться хоть раз в неделю, однако консервированный суп точно останется прежнего вкуса».
«Ну, с моего дня рождения там просто не успело бы ничего измениться», — промолвила Мэгги. «Он же был только 11 сентября».
«Я дева, мои милые».
«Подходяще, правда?»
«Впрочем, отсюда можно доехать и до пары приличных мест», — сообщил Джулиус. «Могу назвать вам несколько таких заведений». Он так и сделал, и Делглиш добросовестно записал их на задней страничке ежедневника. Однако, когда Адам направился обратно в Надежду, голова у него была занята более важной информацией.
«Так значит, Мэгги водила близкое знакомство с Бобом Лоудером. Услужливый Лоудер, равно готовый изменить завещание отца Бэдли или переубедить его, чтобы он ничего не менял, и помочь Мелисенте надуть брата на половину состояния, вырученного за продажу Тойнтон-Грейндж. Хотя идея этого маленького заговора, конечно, принадлежала Холройду. Может, Холройд с Лоудером сговорились?» Мэгги сообщила о встрече с Бобом Лоудером не без застенчивого удовлетворения. Если ее муж и пренебрег ею в такой день, она нашла себе утешителя.
И что же там с Лоудером? Объяснялась ли его сговорчивость лишь желанием воспользоваться уступчивостью неудовлетворенной легкомысленной женщины? Или у него более зловещие причины поддерживать связь с Тойнтон-Грейндж? А надорванная спичка? Делглиш еще не сравнивал ее с обрывками из коробка, что лежал у кровати отца Бэдли. Однако не сомневался, что к одному из них она подойдет. Нельзя расспрашивать Мэгги дальше, не возбудив подозрений. Да ему и не требовалось больше задавать вопросы. Она не могла дать спички отцу Бэдли раньше 11 марта, дня накануне гибели Виктора Холройда. И 11 же числа отец Бэдли навещал своего поверенного. Значит, он не мог получить спички раньше того вечера. И он должен был находиться в башне на следующий день или утро. Хорошо бы, как представится случай, поговорить с мисс Уиллисон и спросить, приходил ли отец Бэдли в Грейндж в среду утром. Судя по записям в дневнике, он взял за правило каждое утро посещать Грейндж, а это значит, что Майкл почти наверняка находился в башне 12-го днем и, возможно, сидел у восточного окна. Царапины на циновке, вызванные перестановкой мебели, выглядели совсем свежими. Впрочем, даже из того окна он не мог видеть,
как кресло Холройда упало с утеса, и не мог даже издали наблюдать, как фигуры Лернера и Холройда движутся по мрачной лощине к участку зеленого дерна. А даже если бы и мог, чего стоили бы его показания, показания старика, в одиночестве читавшего у окна и слегка подремывавшего на солнышке? Нелепо искать здесь мотив для убийства. Однако, допустим, отец Бэдли точно не спал и не читал. Тогда весь вопрос не в том, что он рассмотрел, а в том, чего он не видел.